Егайло в день битвы находился не более как в 30 или в 40 верстах от Мамая. Узнав ее следствие, он пришел в ужас и думал только о скором бегстве, так что легкие наши отряды нигде не могли его настигнуть. Со всех сторон счастливый Димитрий, одним ударом освободив Россию от двух грозных неприятелей, послал гонцов в Москву, в Переславль, Кострому, Владимир, Ростов и другие города, где народ, сведав о переходе войска за Оку, денно и ночно молился в храмах. Известие о победе столь решительной произвело восхищение неописанное. Казалось, что независимость, слава и благоденствие нашего Отечества утверждены ею навеки, что Орда пала и не восстанет, что кровь христиан, обогревшая берега Дона, была последнюю жертвою для России и совершенно умилостивила небо. Все поздравляли друг друга, радуясь, что дожили до времен столь счастливых, и славили Димитрия, как второго Ярослава Великого и нового Александра, единогласно назвав его Донским, а Владимира Андреевича храбрым, и ставя Мамаево побоище выше Алтского и Невского. Увидим, что оно, к сожалению, не имело тех важных прямых следствий, каких Димитрий и народ его ожидали. Но считалось знаменитейшим в преданиях нашей истории до самых времен Петра Великого или до битвы Полтавской. Еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил ее и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих. Для чего Димитрий не хотел воспользоваться победою, гнать Мамая до берегов Ахтубы и разрушить гнездо тиранства? Не будем обвинять великого князя в оплошности. Татары бежали, однако ж все еще сильные числом и могли в волжских улусах собрать полки новые. Надлежало идти вслед за ними с войском многолюдным, каким образом продовольствовать оное в степях и пустынях. Народу кочующему нужна только паства для скота его, а россияне долженствовали бы вести хлеб с собою, видя впереди глубокую осень и зиму, имея лошадей, не приученных питаться одной иссохшую травою. Множество раненых требовало презрения, и победители чувствовали нужду в отдохновении. Думая, что Мамай никогда уже не дерзнет восстать на Россию, Димитрий не хотел без крайней необходимости подвергать судьбу государства дальнейшим опасностям войны и в надежде заслужить счастье умеренностью возвратился в столицу. Шествие его от поля Куликова до врат Кремлевских было торжеством непрерывным. Везде народ встречал победителя с весельем, любовью и благодарностью. Везде гремела хвала Богу и государю. Народ смотрел на Димитрия как на ангела-хранителя, ознаменованного печатью небесного благоволения. Сие блаженное время казалось истинным очарованием для добрых россиян. Оно не продолжилось. Уже зная всю черноту души Олеговой и сведав еще, что сей изменник старался вредить московским полкам на возвратном их пути через области Рязанские, истреблял мосты, даже захватывал и грабил слуг великокняжеских, Димитрий готовился наказать его. Тогда именитейшие бояре Рязанские приехали в Москву объявить, что князь их ушел со своим семейством и двором в Литву, что Рязань поддается герою Донскому и молит его о милосердии. Димитрий отправил туда московских наместников, но хитрый Олег, быв несколько месяцев изгнанником, умел тронуть его чувствительность знаками раскаяния и возвратился на престол с обещанием отказаться от Егайловой дружбы, считать великого князя старшим братом и быть с ним заодно в случае войны или мира с Литвою и татарами. В всем письменном договоре сказано, что Ока и Цна служат границею между княжениями Московским и Рязанским, что места, отнятые у татар, бесспорно принадлежат тому, кто их отнял, что город Тула, названный именем царицы Тайдулы, жены Чинебековой, и некогда управляемый ее баскаками, остается собственностью Димитрия, равно как и бывшая мордовская область Мещера, купленная им у тамошнего крещенного князя именем Александра Уковича. Великодушие действует только на великодушных. Суровый Олег мог помнить обиды, а не благотворение. Скоро забыл милость Димитрия и воспользовался первым случаем нанести ему вред. Уничиженный, поруганный Мамай, достигнув своих улусов в виде робкого беглеца, скрежетал зубами и хотел еще отведать сил против Димитрия. Но судьба послала ему иного неприятеля. Тахтамыш, один из потомков Чингисхановых, изгнанный из Орды Копчакской ханом Урусом, снискал дружбу славного Тамерлана, который, смиренно называясь эмиром или князем моголов Чагатайских, уже властвовал над обеими Бухариями. С помощью сего второго Чингиса Тохтамыш, объявив себя наследником Батыева престола, шел к морю Азовскому. Мамай встретил его близ нынешнего Мариуполя, и на том месте, где моголы в 1224 году истребили войско наших Соединенных князей, был разбит на голову, оставленный неверными мурзами, бежал в Кафу и там кончил жизнь свою. Генуэзцы обещали ему безопасность, но коварно умертвили его, чтобы угодить победителю или завладеть Мамаевою казною. Тохтамыш воцарился в Орде и дружелюбно дал знать всем князьям российским, что он победил их врага общего. Дмитрий принял ханских послов с ласкою, отпустил с честью и вслед за ними отправил собственных с богатыми дарами для хана. То же сделали и другие князья. Но дары не дань и ласки не рабство. Надменный, честолюбивый Тохтамыш не мог удовольствоваться приветствиями. Он хотел властвовать, как Баты или Узбек, над Россией.
1381 год. В следующее лето хан послал к Дмитрию царевича Акхозю и с ним 700 воинов, требовать, чтобы все князья наши, как древние подданные моголов, немедленно явились в Орде. Россияне содрогнулись. «Давно ли, — говорили они, — мы одержали победу на берегах Дона? Неужели кровь христианская лилась тщетно?» Государь думал согласно с народом, и царевичу в Нижнем Новигороде сказали, что великий князь не ответствует за его безопасность, если он приедет в столицу с воинской дружиною. Акхозия возвратился к хану, отправив в Москву некоторых из своих товарищей. Даже и сии люди, устрашенные знаками народной ненависти россиян к моголам, не посмели туда ехать. А Дмитрий, излишне надеясь на слабость Орды, спокойно занимался делами внутреннего правления. 1382 год. Прошло около года. Хан молчал, но в тишине готовился действовать. Вдруг услышал в Москве, что татары захватили всех наших купцов в земле болгарской и взяли у них суда для перевоза войска ханского через Волгу, что Тохтамыш идет на Россию, что вероломный Олег встретил его близ границы и служит ему путеводителем, указывая на Оке безопасные броды. Сия весть, привезенная из улусов некоторыми искренними доброхотами россиян, изумила народ. Еще великодушная решимость правителей могла бы воспламенить его ревность, и герой Донской с мужественным братом своим Владимиром Андреевичем спешили выступить в поле, но другие князья изменили чести и славе. Сам тесть великого князя Дмитрий Нижегородский, сведав о быстром стремлении неприятеля, послал к хану двух сыновей с дарами. Одни увеличивали силу Тохтамышеву, иные говорили, что отважного урона, претерпенного россиянами в битве Донской, столь кровопролитной, хотя и счастливой, города оскудели людьми военными. Наконец, советники Дмитриевы только спорили о лучших мерах для спасения Отечества, и великий князь, потеряв бодрость духа, вздумал, что лучше обороняться в крепостях, нежели искать гибели в поле. Он удалился в Кострому с супругою и с детьми, желая собрать там более войска и надеясь, что бояре, оставленные им в столице, могут долго противиться неприятелю. Тохтамыш взял Серпухов и шел прямо к Москве, где господствовало мятежное безначалие. Народ не слушался ни бояр, ни митрополита, и при звуке колоколов стекался на вече, вспомнив древнее право граждан российских в важных случаях решить судьбу свою большинством голосов. Смелые хотели умереть в осаде, робкие — спасаться бегством. Первые стали на стенах, на башнях и бросали камнями в тех, которые думали уйти из города. Другие, вооруженные мечами и копьями, никого не пускали к городским воротам. Наконец, убежденные представлениями людей благоразумных, что в Москве останется еще немало воинов отважных, и что в долговременной осаде всего страшнее голод, позволили многим удалиться, но в наказание отняли у них все имущество. Сам митрополит Киприан выехал из столицы в Тверь, предпочитая собственную безопасность долгу церковного пастыря. Он был иноплеменник. Волнение продолжалось, Народ, оставленный государем и митрополитом, тратил время в шумных спорах и не имел доверенности к боярам. В сие время явился достойный воевода, юный князь литовский именем Остей, внук Ольгердов, посланный, как вероятно, Димитрием. Умом своим и великодушием, столь сильно действующим в опасностях, он восстановил порядок, успокоил сердца, ободрил слабых. Купцы, земледельцы окрестных селений, пришедшие в Москву с детьми и с драгоценнейшую собственностью, иноки, священники требовали оружия. Немедленно образовались полки. Каждый занял свое место в тишине и благоустройстве. Дым и пламя вдали означали приближение моголов, которые, следуя обыкновению, жгли на пути все деревни и 23 августа обступили город. Некоторые их чиновники подъехали к стене и, зная русский язык, спрашивали, где великий князь Димитрий. Им ответствовали, что его нет в Москве. Татары, не пустив ни одной стрелы, ездили вокруг Кремля, осматривали глубину рвов, башни, все укрепления и выбирали места для приступов. А москвитяне в ожидании битвы молились в церквах. Другие же, менее набожные, веселились на улицах, выносили из домов чаши крепкого меду и пили с друзьями, рассуждая: «Можем ли бояться нашествия поганых, имея город твердый и стены каменные с железными воротами? Неприятели скроются, когда испытают нашу бодрость и сведают, что великий князь с сильными полками заходит им в тыл». Сии храбрецы, всходя на стену и видя малое число татар, смеялись над ними. А татары издали грозили им обнаженными саблями и в вечеру, к преждевременной радости москвитян, удалились от города.